В этом выпуске я хочу поговорить с тобой про тот набор знаний, который необходим для того, чтобы получить свою первую работу на Руби. То есть пройдем по пунктам, откуда можно это взять, как построить свой персональный план обучения, не используя какие-то платные курсы, не платя за это деньги. Более того, я считаю, что такой бесплатный путь даже более эффективным. То есть, ну, от вас это потребуется, конечно, собранность, концентрация и системность. Погнали. Немного отойду в сторону. В этот понедельник проходил мой второй стрим, и он был посвящен написанию фреймворка для автоматизированного тестирования. Я назвал его BDDSM. И что было интересно, что мы писали тесты на самом этом фреймворке, и первые тесты были написаны тогда, когда самого фреймворка еще не было. Кстати, примерно так был написан язык C. Разработчики писали его не на ассемблере, то есть первый компилятор языка C был написан не на ассемблере, а на самом языке C. Но как же сделать так, чтобы он появился, чтобы он вообще вот этот бинарник появился. Так вот, они дали инструкции девушкам, которые такой целый отдел девушек, что делать с языковыми конструкциями C, которые они видят на бумаге. То есть он на бумаге был написан. И дальше они переводили эти инструкции в ассемблер. Это был такой технический шаг. Вот, и его осуществили сотрудницы такие, которые помогали разработчикам. И после того, как уже этот компилятор появился, дальше уже можно было использовать его, чтобы компилировать следующие свои версии языка. Такая интересная история. Это называлось bootstrapping, как-то завязывание шнурков. Кстати, не знаю, почему так аналогия такая тут работает. То есть мы, наверное, обычно используем, что раньше курица или яйцо. Вот, в общем, такой подход мы применили на стриме для написания тестов для самого этого фреймворка. Поводом для выбора сегодняшней темы, сегодняшнего подкаста, был вопрос Геннадия. Прочитаю. Возможно от вас сделать ревью по вакансиям Руби? Кажется, на рынке все совсем плохо. Я не очень понял, что имеется в виду под ревью, то есть что значит я должен посмотреть, как вакансии составлены. Но дальше он уточняет, что посмотреть, что находится по ключу Ruby в HeadHunter, и там перекати поле. Он говорит, что количество небольшое для нахождения работ. Что бы я сказал, что сейчас мы это посмотрим. Да, но я, конечно, не специалист в хедхантерстве и в поиске работы, там, не знаю, в подборе персонала. Мне немножко приходится с этим сталкиваться со стороны нанимающего. Ну или когда меня приглашают на работу, тогда я сталкиваюсь со стороны соискателя. Вот. Но в целом, конечно, я не специалист и так к рынку, к анализу рынка не слишком готов. Ну, давайте этот трюк проделаем, посмотрим, что там находится. Так, вот я нахожусь на HeadHunter, вбиваем Ruby. Ruby, так, не знаю, что это такое. Так, находится 191 вакансия. Ну, не знаю, тут основная такая вот начинается от 110, это ну, 38 вакансий. Хотя нет, есть от 25, но не знаю, что это такое. Ну, давайте посмотрим хотя бы какое-то количество. Ну, то есть, вот я вижу вакансии. Там от 170 тысяч, от 170 до 270, это middle, да, от 3 до 6 лет. От 100 до 173-6. Ну, что-то они хотят многого, да, тоже. От 100 до 180, от 3 до 6 лет. Разработчик джуниор 60-80 – это опыт от 1 года. Ну, это опыт 1 год, это, наверное, можно считать, что от 0 тоже может подойти, если вы хорошо подготовитесь. То есть, на самом деле, но им просто, наверное, рука у них не поднимается от 0, вот, и здесь надо будет немножко каким-то образом запрыгнуть туда, в этот поезд, убедить их, что вы тоже можете. Тоже программист, то есть 80-200 тысяч, опыт от 1 года до 3. Тут есть без зарплат, то есть это означает, что они сами не знают, сколько назначить, но значит, вы должны знать, сколько примерно. То есть senior, тот разработчик, тут еще 370, это тоже написано от 3 до 6, ну, это до 370. Младший разработчик до 92. Тут без указания зарплат, вот десяток каких-то вакансий. Middle до 250. Вот, ну, есть и свежие какие-то среди этих вакансий. Ну, вот, смотрите, есть 190 каких-то вакансий. То есть у вас сил, конечно, не хватит ходить на все эти 190. То есть обычно, ну, сколько, ну десяток, ну 20 вакансий вы обходите, скорее всего, то есть будучи джуном. То есть вряд ли кто-то из вас обходит больше 20. Или вот, например, среди тех, кто говорит, что сложно найти работу, вряд ли вы прошли 20 собеседований и не нашли работу. Джуну или начинающему, или, то есть зеленому разработчику, важно найти свою первую работу, и уже поиск второй работы осуществлять сильно проще, то есть вы уже находитесь на работе, ну, ходите время от времени на собеседование, предположим, вам там что-то кардинально не нравится, вы занимаетесь неинтересными делами, нет развития, может быть, зарплата не совсем вас устраивает, но у вас она уже есть. И дальше вы с этой позиции можете продолжать поиск. Так что мне кажется, что первая задача – это найти первую работу, и дальше все становится сильно проще. Значит, давайте для эксперимента введем сюда не Ruby, а, например, Python. Я 7 вакансий Python. Так, я опечатался. Да что ж такое-то? У меня, видимо, пальцы так заточены в таком. И тут видно, что на Python 7300 вакансий. Вот. Ну, вилки тут, понятно, 200 поменьше и побольше. Тоже джуны начинаются от 60. Вот, то есть, ну, больше вакансий, ничего делать. Это действительно так. Ну, больше у вас будет выбор, если вы пойдете на Python. Так, смотрим, что на Java. На Java примерно тоже 3600. Вот. Но нужно понимать, что, конечно, спектр того, что вам придется делать на Python или среди каких вакансий выбирать, будет сильно больше, что может быть хорошо или плохо. То есть, например, какая-нибудь мобильная разработка на Java, да? То есть, может быть, вы хотели бэкэндом быть. Бэкэндом, скорее всего, меньше. Или на Python. То есть, что-то будет у вас по Data Science, что-то по бэкэнду и так далее. То есть будут разношерстные. То есть Ruby — это такая больше концентрированная история. Это с большой вероятностью бэкэнд-разработка, либо full-stack веб-разработка. То есть у вас, скорее всего, большинство вакансий будет сюда попадать. То есть больше то, чего вы будете ожидать. Так, мы посмотрели вакансии на HeadHunter по Ruby. Я должен сказать, что Геннадий прав. Конечно, в сравнении с языками Python или Java, для Ruby вакансий не так много. Всего 190. Наверное, там много мусорных каких-то вариантов. Но так или иначе, это какие-то живые предложения, где вы сможете, ну, сходить на собеседование, потренироваться. То есть вам хватит, чтобы набить руку и действительно выбрать свою первую работу. Ну, а дальше будет дальше. Теперь я хотел бы вернуться в 2008 год. Или, наверное, даже так. Не 2000, ну, 2006-2008 год. 2008, да, верно. Когда я получил свою первую Ruby работу, вообще какая ситуация была тогда? То есть у нас не было такого обилия вакансий на HeadHunter. Тогда нужно было создавать какой-то джоб-лист специальный, рубишный, где Ruby Work. То есть я не помню, какой-то был один или два сайта, где вот энтузиасты собирали по крупицам работы, которые, ну, возможно найти на Ruby. То есть это был вообще штучный товар. На форумах тогда был Google группа ROR, она называлась ROR2RU, вот, на которой мы тоже искали работу, советовались друг другу. То есть мы были энтузиастами. И нам было в кайф вообще на Ruby хоть что-то делать. Казалось, вот мы в этом маленьком сообществе. И И у нас может быть работа на этой классной технологии. То есть вот это поражало. И тогда мы в совсем другой ситуации находились. Тогда, чтобы создать этот рынок хоть какой-то, и делались первые выступления. То есть люди готовы были обучать рубистов, рассказывать про это. Я бы хотел посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. То есть вот раньше у нас не было, совсем не было работы, мы должны были как бы придумывать для себя, по крупицам искать. Очень это было не просто, штучные были вещи. То сейчас есть 190 вакансий на HeadHunter. Конечно, вы сможете походить по собеседованиям, набить руку и всякое такое. То есть я бы задал такой вопрос, а насколько ты заинтересован в Ruby работе? Насколько тебе именно важно, что ты на Ruby собираешься программировать? Насколько тебе нравится эта технология? Может быть, это не совсем то, что тебе нужно. И классно, что сейчас есть выбор среди других языков. То есть я на самом деле не завлекаю в Ruby. То есть я не говорю, что идите в Ruby, Ruby — это очень классно. И это выбор такой, наверное, можно сказать, что сложный. Он, наверное, не мейнстримовый сейчас, не дефолт. Ну и хорошо. То есть, наверное, будет хорошо, если в нашем сообществе будут люди, которые придут туда, потому что их заинтересовал этот язык, потому что им в кайф на нем программировать. То есть это такой, можно сказать, язык не для всех. Давайте так его трактовать. И, ну, раз уж вы сюда пришли, в этот Ruby язык, то я готов поделиться своим опытом нахождения в нем, опытом написания Ruby кода, проблем, связанных с ним и так далее. Теперь я хотел бы поделиться своим путем попадания в программирование. И путь этот был такой, наверное, не длинный. Он начался не с каких-то курсов и даже не с высшего образования по программированию, а еще гораздо раньше. Дело в том, что мой папа Олег Викторович тоже работает программистом, кстати, продолжает работать программистом, но в сфере АСУ-ТП. Он окончил Томский политехнический институт и изначально был физиком, и первые его работы были там на... Ну, он был лаборантом, сверхпроводимость металлов, мне кажется, изучал. И как-то случайно там у него попалась работа, вот тоже, да, не было HeadHunter. В общем, работа разработчиком попалась ему довольно случайно. Его пригласили, и сразу нужно было там серьезный проект какой-то делать. Там чуть ли не искусственный интеллект, не элементы искусственного интеллекта его пригласили делать. Но это была одна из первых, по крайней мере, его работ. И он, не имея профильного образования, туда окунулся. Я, наверное, тут немножко буду привирать, потому что не слишком помню, у меня так кусочная история про него, но даже не буду на этом акцентироваться, все-таки вопрос, наверное, больше про меня. Так или иначе, он десятилетия работал в разработке, и когда я был школьником, когда был маленьким, ему было, конечно, интересно тоже показать, насколько это интересно. Именно так же он меня приучал к футболу, например. То, что он сам любил, он пытался мне привить. Вот. Ну, нужно сказать, что футбол я сейчас тоже, конечно, очень люблю. И он посадил меня за комп и начал показывать, как программировать. Он показывал это на примере Visual Basic. И одна из первых задач, которая для меня была, это написать калькулятор. Это был такой, наверное, хрестоматийный пример, с которого он и мою маму пытался тоже научить программированию. И нужно было накидать на формочку кнопочки и попытаться их оживить. То есть понять, что у тебя есть какой-то буфер, переменная, куда ты накидываешь число, потом делаешь операцию, где-то должно это запомнить, при нажатии на равенство это должно произойти. Ну, в общем, вот такой калькулятор нужно было написать. В школе у нас тоже было программирование, там был, по-моему, Cubasic, мы что-то рисовали, какие-то там фигуры, ну, в общем, маленькие небольшие примерчики были. И вот здесь уже, когда в школе я столкнулся с программированием, у меня уже, конечно, шло сильно проще, чем у других ребят, потому что я уже с концепциями был знаком. То есть если для других это вызывало отвращение, то я получал удовольствие, потому что у меня получалось быстрее, лучше, чем у остальных. И в такой обстановке, конечно, прикольнее делать, когда ты один из первых. И я единственный, кто сдавал выпускной экзамен по информатике, то есть остальные там даже не пошли. Ну и там тоже я чувствовал себя такой звездой, было классно, такой свободно отвечал. Более того, среди комиссии, которая принимала этот язык, были преподаватели биологии, там, права, которые, конечно, в этом еще меньше меня понимали. Вот. Ну, информатик, который там кивал. Но в целом, то есть вот... То есть вот такой уровень доверия был ко мне, или как вот, скажем, понимание. То есть я очень комфортно чувствовал себя. То есть мне это очень понравилось уже тогда. Наверное, здесь есть элементы случайности, что так сложилось. То, что не зависело от меня. Но и было то, что зависело. То есть я в целом был такой впитывающей губкой, и то, что папа мне эти знания давал, ну, я был достаточно открыт, чтобы их взять. Нужно отметить, что программирование я знал не только со стороны софтовой части, но еще любовь к технике мне папа прививал через внутренности компьютера, то есть он мне тоже немножко рассказывал про это, и мы с ним вместе разбирали компьютер, тогда это еще можно было делать, то есть, ну, хотя сейчас, наверное, тоже люди, я просто уже десятилетия работаю на лэптопах и уже не разбираю. Вот, но тогда у нас был PC, как и у всех. Вот он показывал мне, как там процессор вставить, как можно память расширить, жесткий диск. И это меня, конечно, тоже очень сильно увлекало. И то есть такая изнанка, то есть изнанка того, что происходит внутри. Ты собрал это, потом туда Windows еще установил, а потом еще игру смог крекнуть и поставить. И вот такой путь, полная картина, системность, что ли, вот этого всего, более глубокое понимание, конечно, давало больше удовольствия от процесса. Поступил я на 8-й факультет, это прикладная математика и физика, Московского авиационного института. Казалось бы, авиация, но сам факультет ничего с авиацией не связывало. То есть он уже был совершенно отделен от этой техники. Там шла речь именно про физику, математику и что-то с этим связано. Ну и кафедра программирования, 6-я кафедра. Фактически я работаю сейчас по профессии, системный программист и математик. Вот так она примерно звучит. Интересно, что на первом курсе нас сразу заводят не на какие-то современные компьютеры, хотя они тогда уже были, а в терминальный класс, где стоит мейнфрейм 64-разрядный. Тоже такая магия какая-то непонятная. Я даже не понял, что за разрядность. Вот это вот, чтобы осознать, тоже прошло какое-то время. Тогда все PC были еще 32-разрядными. Вот, значит, этот мейнфрейм 64-разрядный с не очень большой мегагерцовкой ЦПУ, но он тянет весь класс терминальный. То есть там получается, что есть терминалы, это такие легкие клиенты, это клавиатура плюс монитор, никакой мыши не предполагается. Ты включаешь его, и он сразу приглашает тебя войти в систему Unix-овую. Не помню, какая точно там Unix-система стояла. Ну вот это примерно то же самое, что если вы начнете через терминал ваш, ну, iTerm, заходить по SSH на какой-то сервер. То есть там введите ваш логин и пароль. Это тоже, вот эту операцию делал этот терминал. То есть он сразу логинился туда, куда был присоединен. То есть они по сетевому интерфейсу были подсоединены к мейнфрейму. И после того, как ты залогинился, то вот ты оказывался в среде, где у тебя есть вот этот терминал. Причем я тогда не знал, что такое мультиплексер, что ты можешь несколько окон терминала иметь в одном. То есть у тебя только одно окно терминала. Ты оказываешься в своей домашней папке. Вот сколько команд ты выучил, столько у тебя и есть в распоряжении. Создать файл, посмотреть содержимое файла, скомпилировать программу. Открыть Emacs, то есть тогда нас приучали к Emacs, как к первому такому средству для редактирования файлов. И это была такая довольно ключевая идея нашего преподавателя, что Евгения Валентиновича Зайцева, что нужно не сразу сталкиваться с IDE, то есть системой, где все вопросы уже решены, а сначала попробовать отдельно эти инструменты, что отдельно вот у тебя есть редактор, именно текста ты его закрыл или на паузу поставил с помощью Ctrl-Z, дальше у тебя есть компилятор, ты скомпилировал программу, увидел ошибку, вернулся в редактор, поправил, или все нормально, запустил, посмотрел, работает или нет. И вот такая ручная немножко труда, чтобы ты ценил уже потом IDE, когда оно у тебя появится в будущем, или лучше понимал, из чего оно состоит. Ну, в общем, такое понимание, конечно, полезно. Я очень благодарен этому. Сейчас, правда, я пользуюсь не IMAX, а VIM. Не скажу, что я такой advanced пользователь, но можете посмотреть, вот пересмотреть стрим, который я в понедельник записывал. Там я как раз на Vim'е делаю программирование. Среди важных вещей, которые тоже у нас рассказывались на факультете, это было устройство компьютера. То есть опять нам еще раз рассказали, ну еще раз, потому что я примерно знал это из разговоров с папой, но рассказали, что такое память, что такое процессор, что оперативная память бесконечно медленнее, чем то, что внутри процессора, а еще есть жесткий диск, и что он еще медленней. Вот эти промосты, там северный мост, ну, в общем, это я уже немножко подзабыл, как периферия подсоединяется к этому всему. В общем, у нас был короткий курс про устройство компьютера. Кроме этого, была очень полезная вещь, как концепцию нам рассказывали про машину Тьюринга. И это я тоже всем разработчикам очень советую поизучать. То есть, насколько из простых вещей, из простых примитивов можно собрать что-то, чему ты можешь давать задания, на чем ты можешь алгоритмы какие-то выполнять. Чтобы вообще язык программирования перестал для тебя быть магией, а чтобы ты чуть глубже понял. И вот это вот, что нет магии. Такая очень-очень полезный подход, который мне показался очень продуктивным. Если вернуться еще в школьные годы, когда вот у меня был персональный компьютер дома, да, там нужно было перестанавливать Windows или работать с DOS-ом, должен сказать, что очень ценным для меня было, что рядом с моим компьютером стояла полка, книжная полка книг компьютерных, которых прочитал мой папа. И он мне не подсовывал эти книги, он не говорил мне, прочти вот это или поизучай вот это, потом вот то. То есть передо мной просто стояли книжки, я по корешкам пытался найти, куда бы мне залезть, что бы мне поисследовать. То есть я как археолог какой-то. Эти книги были давно прочитаны папе, десятилетиями назад. То есть они не были интересны, просто они там были, ну, хранились, похоронены, что ли. Это было последнее прибежище этих книг. И первая, которая мне показалась интересной, это она такая была глянцевая, в мягком переплете. Это книга по инструкции DOS. В ней не было какого-то повествования, это был просто справочник команд. Просто открывай на любой странице и читай. И вот я пытался найти какие-то полезные команды. У меня тут был рядом DOS, и вот я тут смотрю, и таким образом я как-то вот что-то сам нашел. То есть вот это вот навык искать самостоятельную информацию. Не когда тебе ее подсовывают в организационном виде, а когда ты ее сам достаешь. Ну, я помню, я хорошенечко полистал его. Или еще книжка, в которую я залез, это был алгоритм Кнута. То есть там было три части, но я так более внимательно пролистал первую и немножко залез на вторую. И это уже была повествовательная книжка, и там были алгоритмы, в том числе сортировки, вот мне очень сильно запомнились. Эта книжка на меня тоже произвела впечатление. Но вот что было важно, что я сам в них залез, а не кто-то мне сказал, читай вот эту книжку, а потом вот ту. То есть вот это вот ощущение первооткрывателя, пионера, археолога, который залезает куда-то и что-то сам ищет. То есть я тоже советовал, что попытайтесь стать вот этим разработчиком, ученым, как будто вы ученый, как будто вам никто не собирается ничего подсказывать, а вам нужно самостоятельно решить эту проблему. И вот с этих позиций попытайтесь поискать ответ в интернете. Да, не спрашивать вашего лида или соседнего разработчика, чтобы он за вас это все отыскал. Конечно, у нас было программирование и на современных компьютерах, у нас были лабораторки по Java, по Visual C, Visual C++, но не помню уже точно. Значит, там были истории про компьютерную графику. Мы там какие-то вещи такие тоже программировали с OpenGL, DirectX. Был небольшой курс по паттернам проектирования. Тогда я совершенно ничего в нем не понял. И только потом, уже возвращаясь самостоятельно к книжке Gang of Four, то есть у меня какое-то самостоятельное представление об этом осмысленно появилось. То, что тогда, вот то, что рассказывал человек, людям, у которых совсем нет опыта в программировании, они с этими проблемами не столкнулись, осмыслить паттерны, ну, совершенно невозможно. Так, ну и после этого, да, уже как я в Ruby после института попал, я немножко про это рассказывал, то, что менеджер проекта мне предложил, давай будем делать наш стартап на Ruby, потому что на нем можно делать быстрее, чем на PHP, условно. Но какие инструменты для познания я тут использовал? То есть были Railscast, то есть это скринкасты про рельсовую разработку, которые разные аспекты затрагивали. Это было очень классно увидеть, как это делается. И вторая вещь — это рубишный сайт, он сейчас тоже существует, вики по руби-языку. То есть я его так вот пролистывал, смотрел, и тоже дало мне вот это представление. Дальше я делал уже все самостоятельно. А теперь давайте я попробую ответить на вопрос, что сейчас нужно Ruby-разработчику, чтобы получить свою первую работу. Что нужно знать рубисту, чтобы пройти собеседование, чтобы остаться на своей первой работе, пройти испытательный срок. Какой фронт работы? Чтобы составить план такого обучения, мне попалась очень интересная идея. Совет состоит в следующем. Откройте какой-то платный курс на Ruby-разработчика и посмотрите, какой там план. То есть там написано массивы, хэши, там метапрограммирование. Вот. И пусть это будет вашим планом, составьте его куда-нибудь, добавьте в какой-нибудь свой to-do-лист. И дальше просто ищите каждый этот пункт. Ruby, метапрограммирование. И посвятите 1 час своего времени на это. Потом Ruby, массивы, и посмотрите на это и так далее. Таким образом, вы сможете самостоятельно изучить это все и не ждать или, не знаю, не копить деньги на курс. Вообще, есть мнение, что курс — это такая сильно переоцененная история, то есть это такая фабрика, которая перемалывает всех-всех-всех, тех, кто не готов заниматься, тех, кто не может организовать свое время. И многие, конечно, отваливаются, заходят на эти курсы, платят деньги, кредиты берут, а потом сливаются, понимают, что это не их. Значит, я проделал этот трюк, взял курс о Thinknetic, посмотрел, какой там план, выписал его, сейчас покажу, куда, и попытался даже проделать первый поиск. То есть проделать первый поиск и найти какие-то материалы, где это можно найти. Так, заходим на GitHub. Значит, есть организация Heavytech Ruby, репозитория. Там я создал репозиторий, который называется JOB. JOB, как мы говорим по-английски. И вот здесь, собственно, я какую-то первую версию, первое приближение этого документа составил. Ну и предлагаю вам, может быть, что-то законтрибьютить туда, если присылайте pull request, если, может быть, какие-то пункты я забыл, или у вас есть интересные ссылки на материалы. Значит, как он построен? То есть вот, понятное дело, введение о том, о чем этот документ, потом первый пункт, прежде чем переходить к основной части познания, я предлагаю потратить 30 минут, просто поиграться с Ruby языком онлайн, посмотреть, вам вообще лежит этот язык, вам он нравится. То есть сделать маленький такой self-check, чтобы понять, поворот это туда или не туда. Значит, я выделил несколько секций, ну или областей знаний, или как вот, на которые стоит посвятить свое время. Первое — это основы, то есть которые не связаны с Ruby. Это командная строка, работа с Git, работа с базой данных. Наверное, сюда еще нужно добавить просто общее знание про компьютер и операционную систему. Тоже такой пункт добавлю. Второй раздел — это Ruby. И вот основные вещи, которые именно для джунов нужно знать. Это типы данных в Ruby, массивы, хэши, управляющие конструкции, if, else, там вот эти вот when. Основа объектно-ориентированного программирования, интерфейсы наследования, методы класса, модули миксины, объектная модель Ruby, исключения, блоки, идиомы Ruby, хороший стиль, метод программирования. То есть вот такие вещи нужно именно про сам Ruby знать. Есть, конечно, разделов Ruby еще сильно больше, но они просто, на мой взгляд, не относятся к тому, что необходимо знать начинающему джуну, да, или тому, кто входит в индустрию. Вы это все узнаете. Вот, и даже если вы что-то из вопросов не будете знать, но вот этого будет достаточно, чтобы Ruby закрыть. Теперь, что касается Ruby on Rails. То есть нужно знать, что такое HTTP протокол. Это, наверное, относится к общему, но просто так как Ruby on Rails — это веб-фреймворк, то оно сюда относится. MVC и REST. Наверное, даже это разные вещи, стоит разнести. Но MVC — это то, на чем Ruby on Rails построен. И дальше идут вот разделы этого Ruby on Rails. Роутинг, валидация данных. Здесь снова основа баз данных. Наверное, это можно дубликацию убрать. Это в основной раздел. Связи, ассоциации, контроллеры, STI, Active Record, скоупы и колбеки, аутентификация пользователей, Twitter Bootstrap, это CSS фреймворк, Asset Pipeline, как собираются ассеты, локализация, как устроена, основа JavaScript, JavaScript в Ruby on Rails приложении, тестирование Rails с помощью RSpec, интеракторы для хранения логики, и фоновые задачи. То есть вот эти вот вещи с очень хорошей вероятностью дадут вам попадание по Ruby on Rails. И важная часть – это практика. То есть нужно все-таки набить руку. Здесь я советую обратить внимание. Здесь вот я написал сначала CodeWars, но на самом деле не на CodeWars. Я понял, что стоит обратить внимание. А есть такой сайт или проект, который называется Ruby Cones. Я нашел его на официальном сайте RubyLang. Вот, и там довольно хорошие материалы, кстати, даны. То есть, если вы, может быть, уже какую-то работу проделали, или вам не нравятся вот эти вот материалы, мне кажется, хорошей входной точкой является RubyLang, и там классно раздел документация. Оттуда я, кстати, вот тут вот материалы снизу тоже понадергал. Это RubyCons, потом Techotopia, RubyDoc, Wikibooks, RubyLang. В общем, вот есть несколько сайтов таких. Они дефолтовые и на самом деле очень неплохие. Вот. Значит, какую-то практику нужно все-таки набить. То есть это Ruby, Git и Postgres я еще сюда добавлю. То есть немножко с SQL нужно попрактиковаться. То есть если вы будете все это читать, все будете это как будто бы знать, но у вас не будет практики, что вот просто руками вы можете в редакторе что-то поделать, то это, конечно, труд будет на смарку, вам будет сложно пройти собеседование. Разработчиков начального уровня, конечно, тестируют, проверяют, что они могут чуть-чуть что-то закодить. Ну, даже и медлов синеров тоже проверяют, потому что, чтобы отсечь специалистов по прохождению собеседований, а сосредоточиться на найме тех, кто умеет программировать. Так, значит, принимаются контрибьюшены в этот документ, то есть это такая стартовая точка. То есть моя идея была такая: вот есть раздел, например, массивы, и нужно дать одну ссылку на статью или документ, который дает понимание, как с массивами работать. То есть, знаете, как вот раньше были Linux, дистрибутивы там какой-нибудь Mandriva или, не знаю, Debian какой-нибудь берешь десктопный, и там 8 гигабайт, там, не знаю, 8 дисков у тебя есть для установки, там все при все утилиты, которые в репозиториях есть, которые скомпилированы под него, они туда идут. То есть у тебя там есть 20 видеоплееров, не знаю, 10 браузеров. И когда пришла Ubuntu, то есть одна из ее философий была такая: одна задача, один инструмент. То есть всего один браузер идет поставки. Вот они подумали, выбрали, это Firefox. Все, Firefox. Дальше один терминал, только один. Вот они выбрали какой-то там и так далее. Один редактор текста, один инструмент для работы с таблицами. То есть все по одному. Так и мне хочется вот в этом документе собрать на каждый раздел именно что-то, один какой-то материал, но лучший и бесплатный. То есть вот такие цели преследует этот документ. Значит, говорить вот этот, как называется, Ruby Cones, интересный подход насчет практики, да, которая, да, Ruby Cones. Значит, что из себя представляет? Давайте я вот покажу. Мне показался очень интересный подход. Значит, здесь как бы практический документ, как можно немножко попрактиковаться на Ruby. Здесь показано там установить Ruby, установить редактор, вот здесь они предлагаются какие-то. И нужно скачать Download Cones. Давайте скачаем. Дальше надо распаковать этот архив, и в терминале с ним сейчас капельку поиграемся. Я, честно говоря, люблю программирование, поэтому это не могу лишить себя этого удовольствия. Так, давайте посмотрим, что там внутри. Значит, мы заходим в Cones, да, архив уже распакован. Здесь много рубишных файлов и есть рек-файл. Ну, давайте readme откроем. Ну, здесь повторяется вот эта вот инструкция. Ну, давайте, я ее капельку уже посмотрел. О, здесь есть полезные команды, как регенерировать этот сет. Ну, давайте. Главная, короче, команда здесь — это rake. Значит, здесь предлагается таком в test-driven development поиграть. Значит, мы запускаем команду, она запускает тесты, и они у нас сразу падают. То есть показано, например, и мы, когда будем чинить эти тесты, будем немножко познавать, практиковаться Ruby. Там вот, давайте посмотрим, что первое. About assert. То есть там есть вот такой файл, тест, да, и он тут немножко рассказывает по ходу. Вот, он говорит, что assert должен трушное значение получать, тогда оно будет проходить. Так, давайте, изменили. Оп, первый тест у нас пройден. Дальше там 16-я строка. Что там? Опять же, вот такой вариант есть тоже. True, да? Что у нас еще? Теперь 25-я строка. Что? Вот здесь у нас expected value двоечка должна быть. Теперь 33-я строка. Такой синтаксис, кстати, чем он отличается от предыдущего. Понял. Вот здесь у нас получается равенство, а здесь мы через запятую можем. Ну, в разных случаях тут может по-разному быть удобно. Здесь что у нас? Юнит-тест, да, используется? Или какой? Они свой фреймворк, что ли, написали, да? Вот, кстати, посмотрим. NeoCon, как он устроен. Так, они тут сделали какие-то хелперы, которые используют. Ну, вот люди тоже развлекались, написали свой маленький фреймворк для написания тестов. То есть они не использовали что-то готовое. То есть люди тоже любят программирование. Ну вот, нужно сказать, что здесь довольно классные какие-то примеры собраны. Тут он классы, нужно скопы какие-то написать. Ну, в общем, довольно интересно на разные сферы жизни. Короче, мне кажется, это интересно стартовая точка. Я сначала написал CodeWars, типа попрактикуйтесь там. Но здесь есть попытка собрать задачки на разные сферы жизни. И плюс оно рабочее, автоматизировано. То есть вы скачали и у себя на компьютере в редакторе смотрите. Есть еще примеры. Если у вас есть более интересные какие-то направления мысли для организации практики, ну, тоже пишите. Не знаю, присылайте pull request. Я еще подумываю о такой серии видео, которое, может быть, озвучивает то, что есть в этом плане, и вообще, как подойти к этой задаче. То есть сейчас мы записали подкаст, но получается, что, наверное, легче будет по разделам найти, да, что по Postgre нужно знать для рубиста, что по Active Record, что, ну, и так далее. То есть вот такую серию видео, которая раскрывает эти вещи, может быть, отдельно эти материалы рассматривает, которые я предлагаю посмотреть, думаю записать. Не знаю, напиши, нужно ли такое видео вообще, нужно ли кому-то такая серия. Но я поставил себе такую цель, то есть если отклик будет, я на это отважусь, когда будет 2000 подписчиков. Сейчас пока, мне кажется, рановато. В общем, такой челлендж. 2000 подписчиков, я тогда начну такую серию. Не знаю, может быть, 10 видео запишу, если они будут удачными, успешными и будут интересными. Вот. Ну, а до этого, когда будет 1000 подписчиков, я собираюсь открыть телеграм-канал. Тоже пока не знаю, в каком формате, но вот такое. Пока нас 490, то есть даже нету и полутысячи, так что, не знаю, подписывайся, если ты еще не подписался. Интересный вопрос задал Антон Дьячок, значит, на какое мое высказывание, что я сказал, я цитировал Генри Форда про идею, что если хочешь насолить конкуренту, тогда посоветуй ему набрать сеньоров в проект, ну и что-нибудь попытаться здесь сделать. Они начнут друг с другом спорить, доказывать друг другу что-то, и в итоге к результату будут медленно идти. Кроме того, они будут менее открыты к новому. Это тоже важно, если вы занимаетесь инновациями, то здесь тоже будут проблемы. Вот Антон, да, пишет, вот я не согласен. Опытный разраб, тем более сеньор, это как раз тот, который в любую команду встраивается и достаточно гибок, чтобы не требовать дополнительных административных расходов на содержание своего ЧСВ. А тут вот я с тобой не согласен. То есть опытный разраб – это не всегда мегаопытный софт-скилл человек. И то есть, ну, тимлид и сеньор – это разные вещи, и тимлид, наверное, тут должен быть более гибким, потому что он с бизнесом общается, должен где-то, ну, в общем, сильно больше требований по гибкости. А сеньоры – это обычно амбициозные люди, кто любит программирование, у кого есть свое мнение в этом, знает, как классы называть, знает, как интеракторы там делать или не делать. И если он сталкивается с противоположным мнением, то он будет убеждать тебя, он будет тебе скидывать ссылки на статьи, на какие-то выступления, на книги, потому что он опытный. Но суть такая, что в индустрии есть разные мнения. И есть и такие книги, и другие книги. И есть такие статьи, и другие. И спикеры разную позицию выстраивают. Вот. И у меня такой опыт тоже есть. Я бы сказал, скорее отрицательный, когда несколько сеньоров в одной команде собраны. Их нужно стараться разводить по проектам, по активностям, по каким-то, возможно, модулям или сервисам, чтобы они поменьше друг с другом сталкивались. Иначе будут много-много вопросов. Будут встречи, на которых они будут аргументированно друг другу объяснять или тебе объяснять, что так нужно кое-что или так. То есть с медлами сильно проще, честно говоря. То есть ты говоришь, смотри, как лучше сделать? Вот есть такая концепция. Он такой, о, офигеть, классно, давай так делать. Ну, с джунами еще, да, проще. То есть есть обратная сторона, да, что ты в меньшей степени самостоятельность можешь использовать таких людей. Вот, поэтому, конечно, хорошо иметь баланс senior, midlow и junior разработчиков в проекте. То есть какой-то дядька нужен, который, с которым ты, вероятно, разделяешь какие-то взгляды на разработку, и он будет транслировать эти взгляды, то есть что, если вы с ним единомышленники. И дальше должен быть какой-то набор людей с открытым open mind, да, которые готовы прислушиваться к этому. Вот, ну, кроме этого, вот представьте, у вас есть несколько senior разработчиков, и у них у каждого свое мнение. Вы в команде имплементируете какое-то одно, но получается, остальные должны будут прогинаться или подавлять свое ЧСВ. Ну, сколько они смогут такое сделать? Ну, на дистанции они все равно захотят найти другую команду, где они смогут себя проявлять. Так что для меня сеньоры или вообще люди, которые добиваются чего-то, это амбициозные люди, то есть люди с характером, которые любят доказывать, у которых есть бэкграунд знаний. Поэтому это очень естественно, что они тут в некоторой степени меньше гибкости будут обладать. Это то же самое, что есть какой-нибудь у тебя молодой специалист или старик, который 30 лет в индустрии, или просто старик. Вот ты ему будешь доказывать, что, не знаю, хлеб можно выкидывать, потому что это углеводы. Ну, он вряд ли тебе даст это просто так сделать. Ну, или другие какие-то житейские вещи, которые у него уже закрепились. То есть легче подождать, пока родятся новые люди, и им что-то рассказать, нежели синьору по жизни. Иван Рудских спрашивает. Сергей, привет. Такой вопрос тебе в копилочку. Как думаешь, куда стоит расти синьору, если в тимлиды не хочется? Потому что там мало пишешь код. Значит, давайте такое сначала отступление, что, конечно, вот в мире, если вы посмотрите на самых богатых людей, то что они делают? То они, скорее всего, строят коллективы, они занимаются управленческим трудом, либо бизнесом, ну или все вместе. Бизнес — это когда ты придумываешь концепцию или ты реализуешь ее, в том плане подбирая нужных людей, опять же, когда берешь риск на себя, ответственность на себя. Это самое большое, что ценится вообще у людей. То есть, конечно, рабочий, который делает что-то, там код, к примеру, не сможет сильно высоко залезть, это понятно, вот, но не для всех, собственно, это нужно, не для всех интересно. То есть я, например, тоже для себя понял, что, наверное, если совсем отойду от кода, то буду несчастлив. По крайней мере, сейчас я это так чувствую. Вот. Кроме того, на самом деле для счастья человеку не так уж много денег и нужно. Это тоже такой момент. Так что я вас очень понимаю, я программирование очень люблю, ну или тебя, Иван. Вот, поэтому, если ставить такие рамки, что хочется именно программировать, то куда расти? То есть, ты уже являешься сеньором, да, казалось бы. Наверное, по грейду тут сложно куда-то попасть. Ну, там есть какие-то типа архитекторские активности, но это тоже уже отхождение от написания кода. Поэтому нужно стремиться писать самый важный код, самый сложный код, который есть, есть в вашей компании. То есть станьте most, как это, very important, VIP или как MVP, most valuable player. Станьте самым важным сотрудником по написанию кода. Возьмите самый сложный, самый rocket science компонент, который в вашей компании. Если тут нет для вас вызова, значит, найдите другую компанию, где такие вызовы есть, где, не знаю, суперспециалисты собраны, где библиотеки. То есть сложная вещь — это что? Это тиражируемые платформенные решения, библиотеки, высонагруженные системы, то есть что много-много раз используется, вот это самое сложное, и туда нужно стремиться попасть. Ну, такой ответ. Понятное дело, что если у вас обычный сайт, там интернет-магазин, то, наверное, синьору в какой-то момент там сложно будет развернуться, то есть там будут узкие части, куда вам нужно будет попадать, но просто писать следующую фичу, наверное, для синьора это будет не сильно большой вызов. И, соответственно, раз это не синьорский вызов, раз с точки зрения бизнеса и мидл может это сделать, означает, что и платить за это он не будет готов слишком много. Еще новость у меня. Я подал заявку на Ruby Rush в этом году с докладом про Rich Domain Model и подход Data Mapper. В общем, попытаюсь туда попасть, но, как всегда, это займет у меня кучу времени, кучу эмоций, подготовка. Но я привык не отказываться от таких активностей, потому что на выходе я все равно получаю удовольствие и более структурированные свои знания. В общем, посмотрим, возьмут или нет с таким докладом. Может быть, придется другое что-то предложить. Но пока я чувствую, что в этом году это главная моя тема, это главное мой вызов вообще как программист. То есть это мой главный опыт был связан именно с этим. И мне хотелось бы со стороны именно опыта своих шишек про это рассказать тоже. Хочу обратить ваше внимание на две интересных статьи, которые мне попались. Это обе, кстати, от ToddBots. Первое — это три ментальные модели для энумераторов в Руби. Если вы не знаете, что такое энумераторы, обязательно посмотрите. Мне очень нравится этот паттерн, этот модуль. Там enumerable, да, ну и enumerator как подход. Значит, первое, это авторы статьи попытались систематизировать вообще, какие виды энумераторов мы на самом деле используем. Первый из них — это курсор, то есть когда мы проходим по списку, и мы, ну, скажем, в каждый момент времени смотрим на какой-то из них, из этих элементов. Второе — это когда нам нужно взять какую-то большую коллекцию и не сразу ее подгрузить, а подгружать по мере ее прохождения. То есть lazy список, ленивая загрузка. И третье — это когда мы генерируем что-то на лету, то есть то, чего не было, например, там последовательность Фибоначчи, то есть ее не было, она бесконечная, но итерировать ее можно бесконечно. Ну вот он рассматривает курсоры, как они реализуются, примеры, в общем, такая. Ну я в целом как бы обратил на эту статью, потому что я люблю enumerable и enumerator как подход, люблю ее использовать и использую, и вам тоже советую. Вторая статья тоже от ToddBots, это Async Ruby on Rails. То есть, когда читаешь название, можно подумать про то, что это что-то вроде про Falcon, но нет, это про то, что можно с обычным подходом, то есть у вас обычный, не знаю, Puma какой-то, но что именно поддается вот этой асинхронности. И здесь идет речь про Active Job, да, то, что можно какие-то задачи отложить, то есть вот таким образом асинхронность ввести в ваше приложение, либо когда вы все-таки делаете несколько запросов параллельно, ну вот их вы можете запараллелить с помощью параллельности I/O, и новый подход, который стал доступен в рельсе, это load async, когда вы из базы данных что-то можете параллельно загрузить. Вот, ну, работает с Active Record. И еще такое тоже относится к асинхронности. То есть, когда у вас есть, например, страничка, и у вас много блоков там есть. Каждая генерация, каждого из них может занимать прилично времени, но у нас же есть теперь Turbo Links, Turbo.js, или как он там называется, Hotwire. Вы, получается, можете загрузить страничку, и только после ее загрузки обратиться за этими блоками, то есть отдельными запросами. То есть тоже такая для пользователя это будет асинхронность с точки зрения загрузки текущей странички. Да, эти блоки будут асинхронно генерироваться. Нельзя сказать, что мы тут выиграем в каком-то процессном времени, да, потому что или там, это слабая синхронность, вот, потому что если у вас будет под нагрузкой ваш сайт, то, конечно, это создаст избыточно много запросов. Вот, ну, короче, с этим будут проблемы. Ну и еще такая синхронность загрузки скриптов, что отобразите сначала HTML, потом подзагрузите CSS и скрипты. Ну вот еще они собрали, что и индексы в базу данных тоже можно добавлять асинхронно или concurrently. Это особенно актуально для больших баз данных, там десятки гигабайт, или которые находятся под большой нагрузкой. То есть, когда вы будете просто добавлять индекс, то она может быть у вас вообще заблокирована, и запись в такую табличку остановится. Но чтобы этого не происходило, есть такая инструкция у Postgre concurrently, и тогда база данных на ваш запрос добавить индекс скажет «Окей», индекса еще не будет к этому моменту, и в моменты простоя таблички она будет пытаться достраивать этот индекс. В общем, такая тоже есть история. Ну и параллельность еще тестов. Да, если у вас большой набор тестов, то тоже можно их тут запараллелить. В общем, вот такие вещи, связанные с асинхронностью. На мой взгляд, все классные подходы, стоит про них знать. Тоже вот эту статью скину в шоу-ноутс, обязательно прочитайте. На этом давайте прощаться. Большое спасибо за внимание. С вами был Сергей Удалов. Это HabitTech Podcast. Пока.